Добрый день, дорогие друзья. Рады в очередной раз приветствовать всех на интервью в формате Wall's Talk, когда мы так или иначе говорим о волоконно-оптических линиях связи. Естественно, разглядываем их, рассматриваем их через призму конкретных людей, живых участников процесса строительства, эксплуатации, проектирования и так далее, так далее, так далее. Традиционно со мной на этих интервью мой коллега Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
И перейдем к представлению гостя. Заранее скажу, что это интервью мы пишем, конечно же, задолго до, но тем не менее оно выйдет прямо накануне самого 8 марта, либо где-то около. И мы стараемся выдерживать нашу традицию, как мне кажется, довольно замечательную и приятную, когда к Международному женскому дню, и сегодня мы поговорим, действительно ли он международный, мы стараемся пригласить представителей прекрасной половины человечества. И сегодня с нами отвечать на наши и ваши вопросы будет Стефани Сил. Стефани занимается развитием продуктов, их продвижению в жизнь корпорации Mtel. Это один из крупнейших европейских производителей всевозможных решений для кабельной канализации и в первую очередь для задувки. Но об этом мы сегодня обо всем подробнее поговорим. Стефани, рада вас приветствовать. Добрый день.
Thank you.
Первый вопрос будет из области общих знаний. Нас всегда интересует, каким образом представительницы прекрасной половины человечества попадают в профессию. Каким образом выглядел ваш путь в телеком-отрасль?
To be honest, I kind of...
Честно говоря, то, как я попала в эту отрасль, было счастливым стечением обстоятельств. Я училась на инженера промышленного производства, но всегда хотела заниматься продвижением продукта и маркетингом. Хотела работать в технической, но в то же время творческой сфере. Во время учебы я специализировалась на полимерных технологиях и начала свою карьеру со стажировки в полимерной компании 11 лет назад, где меня взяли в отдел телекоммуникаций. И там я помогала разрабатывать микротрубки и оптоволоконные решения с самого начала. Я проработала там 8 лет, но потом мне захотелось развивать свои навыки и приступить к новым задачам, выходящим за рамки моей зоны комфорта. В Mtel меня привлекло то, что Mtel — это компания, которая полностью специализируется на телекоммуникациях. Это не просто отдел в крупной компании, а корпорация, что означает гораздо больше возможностей в плане развития продукта и моего личного развития.
И что интересно в сфере телекоммуникаций для меня, это то, что как только я попала сюда, я поняла, что мне это подходит, и я не хотела бы менять сферу деятельности, потому что она связана всегда с инновационным продуктом, с технологиями, с высокоскоростным интернетом, с тем, что касается каждого из нас каждый день. Особенно в последнее время, поэтому я здесь и осталась.
Насколько в этом случае развиты сети телекоммуникаций, современного быстрого доступа к интернету на основе оптического волокна в Баварии, там, где находится Штефи?
Хороший вопрос. Я отвечу на него, отвечая на него, начну в целом с Германии. Существует такой FTTH-совет, который определяет рейтинг стран с наиболее развитой телекоммуникационной инфраструктурой. И, как правило, в этом рейтинге Германия занимала последние места. А если говорить конкретно о Германии, то Бавария в рамках Германии занимает достаточно высокое место наряду с такими большими развитыми городами, как Берлин, Гамбург, Мюнхен и другими. Да, у нас еще есть что развивать, но именно в рамках Германии Бавария находится на хорошем месте по оснащенности телекоммуникационными сетями.
Насколько вот технология пневмопрокладки микротрубок вытесняет традиционные методы прокладки оптического кабеля? То есть, канализация, подвес и так далее.
Я удивлена, что в России это не такой популярный метод прокладки кабеля, потому что в Европе это уже достаточно привычная практика. И если в начале 2000-х годов еще применялась прокладка в кабельную канализацию, то потом постепенно канализационные каналы становились все меньше в диаметре, и уже не представлялось возможным затягивать туда кабель или тем более прокладывать его под землей. И это заместило также практику прокладки медных кабелей в земле. И в странах, таких как, например, Великобритания, сейчас кабельные каналы, ну, или трубки для задувки имеют диаметр около 5 миллиметров. В Германии это 7, от 7 до 10 миллиметров. И, конечно, кабели для таких каналов очень тонкие, их невозможно проложить просто в землю. Теперь это все задувается. И очень удобен этот метод тем, что за одну проходку можно задуть длину от 500 до 2000 метров. Также из-за того, что кабели не подвешиваются, это не нарушает вид городов и сел, то также является преимуществом данного метода.
Ну да, еще в России это не распространенный метод. Он, я могу сказать, что, ну, например, на северо-западе этот метод был частично распространен лет 15 назад, когда строились магистральные сети и не было сетей типа FTTX, да, FTTH. Когда стали строить распределительные сети, этот метод как-то забыли, и, в общем-то, сейчас его никто сильно не воспринимает. В чем преимущество, на ваш взгляд, этой технологии?
Как я уже сказала ранее, за одну операцию можно задуть кабель на достаточно длинное расстояние от 500 до 2000 метров, а иногда и больше. И это большое преимущество, особенно для городов и для монтажа сетей, когда не нужно устанавливать камеры доступа. Можно сократить расходы на монтаж, на то, чтобы вскрывать улицы, особенно в некоторых городах это нарушает инфраструктуру города, и поэтому преимущество дается методу задувки.
А вот сразу вопрос, вытекающий, ну, такой технический. Через 2 километра каким образом, ну, соединяется волокно? Понятно, это муфта, да? Что там, какое там смотровое устройство? Как, какой доступ к этой муфте, которая, значит, способом пневмопрокладки прокладывается в трубках или микротрубках? Соответственно, как обслуживать муфту? Где она находится?
В России используют, да, специальные пластиковые колодцы.
Колодцы, да. Ну, не будем название озвучивать, как они называются, да. Но это некое, опять же, смотровое устройство, кабинет, да, только пластиковый, не железобетонный, как это стандартно в кабельной канализации. Но доступ к муфте есть, то есть этот колодец находится в грунте, но он закапывается не глубоко. Как в случае вот происходит по технологии пневмопрокладки в Германии.
So in Germany we blow in from two options. One would be a polymer.
Значит, есть два способа, где размещаются эти кабинеты, будем их называть пока так. Они могут быть расположены как под землей, зарыты тоже неглубоко, полимерные, из полимера они выполнены, либо они могут находиться над землей, где-то недалеко от домов, куда подводится вот эта система микротрубок, и они в таких бандл, это как пучки. То есть у них есть конфигурация у этих микротрубок на несколько секций. И уже монтажник открывает этот кабинет и задувает кабель непосредственно в дом. И вот картинка, как это выглядит. И преимущество этого в том, что не нужно отрезать волокно, оно уже дальше разделяется вот по такому устройству, и идет там этот в дом номер один, в доме номер два. Microducts come out and the installer can blow one cable into each microduct.
Правильно ли я понимаю, что при строительстве сети в коттеджном поселке или там, в частном секторе, просто в поселке, да, при строительстве сети в поселке микротрубки заходят к каждому дому, независимо от того, желает его владелец подключаться к сети интернет или не желает. А как происходит в том случае, если линии построены, подключение к дому не осуществлено заранее, и нам нужно подключить абонент?
Используются ли еще такие технологии, как ГМБ, для прокладки вот технологий трубок и микротрубок? Горизонтально направленное бурение.
So first of all,
по поводу строительства в сельской местности новых домов. А вообще в Германии существует закон о том, чтобы в застроенных областях, уже там, где уже не предусмотрено новое строительство, там уже вся инфраструктура существует, поэтому там проблем таких не возникает. А в зонах, где предполагается строительство домов, сначала обеспечивается инфраструктура и прокладываются микротрубки. Так было, например, в нашем доме, что когда мы его строили, у нас уже был 10-метровый отрезок микротрубки, ожидал подключения. Но бывают случаи, когда нельзя предусмотреть все. И для таких случаев в примере, который... Да, то есть вот по белому каналу там уже проложен, а вот здесь для пустой микротрубки оставляют резервную, да, трубку для того, чтобы в случае, если понадобится еще подключить кого-то, то он задувается с этой стороны.
Which comes and where you just don't know that it's established.
А по поводу горизонтально направленного бурения, такая практика, технология применяется, но скорее не для сельских местностей, а там, где при прокладке встречаются препятствия, да, преграды, реки, автобаны, либо дизайн города такой, который не позволяет вскрыть улицу, проложить там микродакт, поэтому использую такой метод.
Стефани, вы показали, что в одной, грубо говоря, полимерной трубе находится несколько микротрубок. Какое максимальное количество этих микротрубок может быть?
That depends on the size of the microducts.
Это зависит от внешнего диаметра микротрубки. Чем меньше диаметр, тем, соответственно, больше микротрубок будет помещаться в трубе полимерной. Если диаметр 7 мм, то может быть до 24 трубок в конфигурации. Если 16 миллиметров, то до 12.
We can do up to 6 or even 12. Or we did 12 last time. The project where the MCAP cable was blown in afterwards, we did a 12-bay 16-millimeter duct, which is, of course, then pretty large. But yeah, it depends on the microduct size. But for example, 7-millimeter would be up to 26.
Стефани, вы сказали о том, что вся инфраструктура, в том числе для подключения абонентов, строится либо до строительства самих домов, либо, значит, параллельно с ними, насколько я понял. В этом случае кто является владельцем этой инфраструктуры для будущей прокладки линии связи? И кто оплачивает, собственно говоря, то самое строительство? Потому что, если посмотреть на опыт Российской Федерации, строительство всей инфраструктуры, как правило, лежит на плечах операторов связи. Как это устроено в Германии?
Yeah, it's almost the same. So normally it's the network operator.
В Германии примерно так же, как в России. Владельцем сети являются крупные телеком-операторы, такие, например, как Deutsche Telekom, Vodafone, Deutsche Glasfaser. Они владеют, оплачивают строительство и впоследствии получают деньги от абонентов. Но существуют также и госпрограммы, которые поддерживают таких операторов и финансируют. И в таком случае муниципалитеты будут являться владельцем этой инфраструктуры, сетей, и после завершения строительства они могут либо сами оставаться владельцами своих сетей и предоставлять услуги, либо отдавать их в аренду операторам, с которых будут получать арендную плату за использование этих сетей.
So normally municipalities, for example in Nuremberg, work together with network operators who then run the network, but the network is owned by the municipality. But normally, like in Russia, the network operators own and build the networks.
Хотел бы спросить про оборудование, которое осуществляет NEMO-прокладку. Да, то есть я так понимаю, что компания MTEL такое оборудование не выпускает. Стефани, знаете ли вы, чье оборудование используется? Это немецкое оборудование или какой-то там какой-то другого производителя? Я просто интересно узнать.
Yeah, we work together with
partners. Мы работаем с партнерами, которые производят такое оборудование. Это компания, например, Blumitas. Они производят оборудование для задувки, начиная с очень мощного компрессора, заканчивая небольшими задувными пистолетами. Они и выглядят как пистолеты. Все оборудование тестируется, и мы тестируем свои продукты и кабели для задувки, например, кабели MCAP, чтобы убедиться, что они 100% совместимы и достигают необходимой длины.
Стефани, скажите, что происходит в случае аварии? То есть вот произошла какая-то авария, даже не знаю, какой пример-то привести. Не то, что экскаватор приехал там и раскопал. То есть какое-то скрытое повреждение микротрубок всех или там некоторых из всего пучка. Да? Так как микротрубки – это полимер, так как кабель – это диэлектрик, как найти повреждение этого места? То есть его не видно. Каким образом? То есть мы знаем все, что рефлектометрические измерения не позволяют точно найти место повреждений. В общем, скрытое повреждение, если нет металла в кабеле, и опять же, трубка полимерная, она не имеет металлических элементов, место повреждения точно найти непросто. До сантиметра, до метра вообще невозможно. Какое есть решение у компании MTEL?
Как происходит поиск? Хотел уточнить сразу же, как происходит восстановление тех самых
трубок. Восстановление, да.
So that's of course the worst case when you blow a cable.
Да, это неприятная ситуация, когда кабель при строительстве сети застревает. Такой ремонт будет очень дорогой, потому что, как правило, задувка происходит не в момент строительства сетей, микротрубок, а, соответственно, улицы уже все заасфальтированы обратно, и дорого, и нужно куча согласований, чтобы обратно раскопать место, где застрял кабель. При строительстве сетей используются специальные приборы для определения таких мест, где кабель застрял. Да. Они запускаются непосредственно в микротрубки и могут указать на это место. И после этого уже открывается раскапывается дакт вместе застревания кабеля и производится соответствующее устремление.
But that's not done quite often, as those locators are pretty expensive and of course also time consuming to blow those locators through each microduct. So normally, yeah, it's the worst case that the cable gets stuck. You have to look at the blowing machine where it is and then have to dig in this region. And hopefully the street is not digged again. then you just open the duct, but normally you blow the cables weeks or months after the microducts have been installed, so you really have to dig it up again.
Я хотел помочь представить. Допустим, если основная труба с микротрубками внутри залегает не очень глубоко, то, допустим, крупная дама, назовем ее Ангела, например, на туфельках с очень острой шпилькой наступает ровно трубку и повреждается кабель внутри. Вот что тогда?
Ну, или еще что происходит, если крот прогрыз?
So, yeah, my huge respect if a high heel would be that.
Мое уважение тем, кто носит такие высокие каблуки, так как правило, микротрубки под землей находятся на расстоянии 60 сантиметров. Если повреждение было в результате экскаватора или каких-то строительных работ, то, конечно, локализовать его проще. Что касается ремонта, то есть специальные рукава, когда вырезается поврежденный участок микротрубок и применяется вставка. Вставка, соответственно, поврежденное волокно также достается, и, в смысле кабель оптоволоконный достается, задувается новый. Если же повреждение место повреждения не очевидно, да, это сложная ситуация, но, как правило, тоже локализация происходит достаточно быстро, потому что все замечают отсутствие интернета. Если отсутствие воды мы еще можем пережить, то отсутствие интернета нет. И если найти точное место невозможно, то может идти речь о замене целого участка микротрубок.
It's not that easy, to be honest. Yeah, probably then you have to blow out the fiber or dig out the whole network. But yeah, not so easy to locate such damages, to be honest.
Заключительный вопрос в этой теме. Герметизируются ли трубки от попадания туда воды?
Да, и проверяются ли после строительства на герметичность?
Трубки герметичны и выдерживают давление до 60 бар. Водонепроницаемы. На них надеваются специальные заглушки. А что касается тестирования их перед задувкой кабеля, да, они тестируются, туда загоняется своего рода спонж, он так и выглядит, шаблон, который проверяет на герметичность и водонепроницаемость, тестируется перед задувкой кабеля.
Завершая тему строительства в сетей и частей, я думаю, что завершая, я могу сказать, что, наверное, год или, может быть, полтора назад мы беседовали в рамках подготовки к одному из семинаров, беседовали со строителем, с представителем строительной организации, которая профессионально занимается строительством FTTH сетей в московском регионе, и именно пневмопрокладкой. Можно с уверенностью сказать, это вот та информация, которой он поделился, что строительство таким образом в коттеджных поселках действительно ведется и на территории России, но в основном это Москва и ближайшее Подмосковье. А тормозит все это дороговизна. Действительно, наши абоненты предпочитают в большинстве своем, да, в подавляющем большинстве, предпочитают подвесить кабель от основной трассы до своего домохозяйства, ну, что называется, воздухом. И если сравнивать стоимость подключения технологии задувки и классической технологии, классической для нас технологии подвеса, то разница была примерно в 5 раз. И, наверное, именно в силу этого, в силу стоимости или в силу низких доходов россиян, уж не знаю, тут как угодно можно интерпретировать, эта технология пока, эта технология строительства сетей именно распределительных, абонентских в частном секторе, не получила в России большого распространения.
So, yes, fiber blowing and
Да, согласна с тем, что данный метод является более дорогим. Именно поэтому существуют госпрограммы в Германии, которые помогают муниципалитетам развертывать такие сети. Плюс сейчас запрещено строительство подвесных линий в Германии, которые нарушают skyline городов. Ну и плюс в Германии все должно быть красиво, чисто, порядок должен быть, поэтому вся эта красота убирается под землю, в канал.
So that's why underground installation is the most common installation in Germany.
Ну, на сайте компании я увидел такую технологию, как подвес микротрубок. То есть для нас это тоже такая какая-то необычное решение. Что, Стефани, скажите, что вот, пару слов об этой технологии или об этом решении? Да?
Yeah, we also offer microductive.
Такие решения чаще применяются в Великобритании, в Восточной Европе, в Дании, в Германии они не распространены. Да, у нас есть микротрубки для подвеса. Они отличаются более высокой защитой от ультрафиолета и имеют силовые элементы, так как наши стандартные трубки из полимера высокой плотности имеют стойкость к ультрафиолету в течение 2 лет. После этого мы не можем ее гарантировать, ну и плюс они бы провисли без силового элемента, если их подвешивать.
Здорово. Перейдем к самой компании Intel. В Российской Федерации она, ну, я так предполагаю, не то чтобы широко известна. Стефани, расскажите про саму компанию, что является ее основной продукцией. Мы уже услышали в ходе интервью, что это и трубки, но услышали, что это и не только трубки, а в принципе комплексные решения, в том числе кабели, и в том числе вот, ну, комплексные поставки, что называется, и трубка, и кабель, и оборудование для этого. Что еще можно добавить к этим словам? И я, наверное, от себя отмечу, что MTL – это компания с историей в больше чем 40 лет.
So,
да, подход компании MTL – это предлагать готовые решения, а не просто продукты. MTL имеет офисы в Шотландии, Дании, Германии, в прошлом году еще и в Дубае, с прошлого года в Дубае. Возможно, в будущем у нас будет офис и в России. А наши продукты включают в себя трубки из ПВХ, из полиэтилена высокой плотности, микротрубки, подвесные решения, предоконцованные кабели, также решения, которые не требуют соединения, то есть уже готовые решения, которые можно сразу же подключать и пользоваться, а также всевозможную арматуру, кроссы, муфты, кабинеты и прочее.
Also our approach to offer a full solution.
Стефани, расскажите про традиции. Возможно, в компании есть какие-то необычные традиции. Ну, не знаю, например, не работать по пятницам. Или в день рождения давать человеку выходной день. Ну, или что-то еще.
Oh, unfortunately not.
По поводу выходных дней, к сожалению, такой практики нет. И я всегда чувствую, сопереживаю своим коллегам в Шотландии, которые даже в национальные выходные дни, в официальные праздники, чтобы не работать в этот день, должны взять выходной день. В то время как мы в Германии в национальные выходные дни отдыхаем, они работают, а чтобы отдыхать, им нужно взять дополнительные выходные. Что касается традиций в компании, в доковидные времена у нас была очень хорошая традиция раз в год собираться всей глобальной команде, встречаться продавцами из разных стран и весело проводить время. А также у нас есть традиция в Германии собираться на конференцию партнерами, ну или назовем это дилерский форум, когда собираются дилеры и конечные пользователи. И, например, последний раз у нас была такая встреча в Словении, в городе Блед, и мы устроили вечер приготовления еды. И это очень необычная была встреча, когда ты узнаешь своих заказчиков с очень необычной стороны, когда они что-то готовят.
На сайте Intel в части описания продуктов я обнаружил следующую фразу, что в частности, там, если память не изменяет, это были предоконсованные кабели, как пример, опять же, пусть будут они, что такой продукт позволяет избежать человеческой ошибки при монтаже. Вот как часто приходится сталкиваться с неправильным использованием продукции Intel и каким образом компания старается избежать таких ситуаций, может быть, предъявляя повышенные требования к строительным организациям.
So, just to speak about the product first.
Значит, какие ошибки могут возникать? Вот пример уже предзадутого волокна в пучок, в трубку. Ошибками может быть радиус изгиба, заглушка или когда трубки могут повреждаться во время монтажа или не уделяется достаточно внимания очистке трубок. И это все ведет к потому что вот при задувке кабель может там застрять. И особенно такие ошибки часто, когда не хватает профессиональных задувщиков.
По поводу профессионалов и специалистов, можно спросить, Стефани, а где, кто готовит профессионалов и специалистов, и есть ли, ну, знакома ли вам наша компания, такая как Wolfs Expert, и есть ли похожие в Германии?
Normally, we, as MTEL,
в рамках MTEL у нас есть поддержка непосредственно на площадках, есть профессионалы, которые обучают персонал монтажников по строительству сетей в Дании, Германии и Великобритании. Также мы сотрудничаем с учебной академией в Германии для повышения квалификации монтажников. Обучение включает в себя такие аспекты, как разделка, монтаж, подключение абонентов, полный цикл. И после того, как ковидные времена пройдут, и можно будет снова возобновлять очное обучение, мы продолжим эту деятельность.
И еще один вопрос тоже такого технического характера. Стефани, скажите, вот при знакомстве с вашей компанией на сайте я увидел решение, которое называется WebFlex FiberFlow. То есть это решение компании Intel или это чье-то другое решение, вы просто делаете по этой технологии такие трубки, так скажем?
Our development, our idea, WebFlex.
Это наша разработка компании MTEL. Она уникальная на рынке, и таких аналогов нет. Это инновационный пучок микротрубками, но в отличие от традиционной конфигурации. Отличие в том, что если в традиционной все микротрубки находятся под единой оболочкой, то здесь структура как у дерева, и каждая микротрубка находится в своей оболочке. Преимущество данного метода в том, что при монтаже вам не нужны коннекторы, а можно просто снимать защитную оболочку и вытягивать микротрубку и подключаться.
Ну, насколько я понял, она прозрачная, там просто делается специальным инструментом какой-то надрез, да, и отделяется эта микротрубка одна до дома, там, для абонента.
В одном из интервью Стефани я прочитал о том, что вам приходится периодически бывать на объектах, собственно говоря, на стройках. Какой самый необычный объект вы реализовывали или участвовали в реализации объекта? То, что вам запомнилось больше всего, может, это был самый сложный проект или, наоборот, самый простой, самый интересный?
Это было как раз-таки тот случай, который я запомнила. Это было не сложное, а, может быть, наоборот, самое приятное впечатление. Один из моих коллег попросил меня как-то заменить его на тренинге для клиентов, на клиентском тренинге, тренинг по задувке микротрубок. Дело было в Швейцарии, где я никогда не была, и пока я туда ехала, мой коллега извинялся, что мне приходится ехать так далеко и работать вместо него, а я в это время радовалась, что я попаду в красивое живописное место в горах, где я никогда не была, да еще и буду проводить тренинг для клиентов, которые, что мне так нравится делать. И по итогу этого тренинга уже через некоторое время мне сообщили, что в эти микротрубки был задут кабель, и длина задувки достигла 5000 метров, что превзошло все ожидания клиентские. Я была очень довольна, потому что благодаря моему тренингу они сделали даже лучше, чем ожидали.
Здорово. Мы, в свою очередь, готовы пригласить, после озвученных результатов, готовы пригласить вас, Стефани, к себе в команду. Швейцарию мы пообещать прямо завтра не можем, но у нас есть прекрасные города: Новый Уренгой, Салехард и прочие, так сказать, не менее курортные места, которые будет прекрасно посетить. Зимой там довольно прохладно, но Владивосток, да, тоже хорошо, не так далеко.
Может быть, если у меня будет соответствующая одежда, то я приму такое заманчивое предложение.
Одежда обеспечим. У нас как раз вышла новая коллекция. Вчера Михаил Борисович примерял, отправим фотографию без проблем. Давайте двигаться дальше. У нас, коль уж интервью выходит в преддверии 8 марта или около того, у нас принято считать и принято называть, по крайней мере в нашей стране, 8 марта международным женским днем. Действительно ли он международный? И как его отмечают в Германии и вообще отмечают ли? Есть ли такая традиция и является ли этот день выходным?
To be honest, I had to Google.
Так вот, праздник не международный, потому что я о нем ничего не знала, и мне пришлось гуглить, что это за праздник такой. И оказалось, что в Германии есть такой выходной день в Берлине. Германия делится на земли, и в каждой земле свои национальные праздники. Так вот, такой праздник есть в Берлине, но мы в Баварии ничего об этом не знаем и работаем 8 марта. В Берлине же этот праздник отмечается, тоже называется женским днем, и отмечается в честь того, чтобы права женщин и мужчин были одинаковыми. как, например, для того, чтобы в оптиковолоконной сфере работали как мужчины, так и женщины, чтобы это не была сфера, где преобладают только мужчины.
For example, to step into jobs like here in this fiber industry, which is still male dominated, but women should not be intimidated by working in a technical and male dominated industry.
Стефани, исходя из вашей должности, вы занимаетесь продажами в Центральной Европе. Какие страны входят в понятие Центральной Европы, и можете ли вы выделить какие-либо региональные особенности в предпочтении заказчиков в плане строительства линий связи?
So all in all, I'm responsible for Central Europe, but of course we have some focus countries.
Да, я занимаюсь Центральной Европой, и фокус странами являются в первую очередь Германия, Дания, Австрия, страны группы Бенилюкс, ну и любых других стран, где появляется интерес к нашим решениям. Больше всего опыта у меня на рынке Германии, но, конечно же, я каждый раз удивляюсь, какие региональные отличия существуют в разных странах, начиная от размеров трубок, заканчивая конфигурациями и конструкциями, которые приняты в определенных странах. В Германии, например, существует даже регуляторные требования о диаметре микротрубок, которые предусматривают, что они должны быть 10-миллиметровые, на что мои коллеги в Шотландии думают, что я сошла с ума. Я потом переслушаю это и перезапишу более понятно. В некоторых странах все еще есть практика подвесных кабелей, в некоторых странах есть запрет на подвесные кабели, где-то есть такой способ прокладки, как микротраншей. В общем, все эти различия по регионам делают мою работу невероятно увлекательной с одной стороны и невероятно сложной с другой.
Differences make my work very exciting, but also difficult on the other hand, because you can hardly set any standards within our group wide production, as everyone has other requirements.
Okay. Steffi, thanks a lot. It's talking with you is like open the European window and breathe in.
Yeah, it was so nice speaking about.
Мне тоже было очень приятно поговорить с вами о технологиях и о различиях. И так как вы учебный центр, это еще лучше узнать о вашем опыте и поделиться своим.
Стефани, большое спасибо вам за интересное интервью. Действительно, мы узнали сегодня много нового. Я думаю, что и наши зрители тоже узнали много нового. Что называется, подписывайтесь на канал и все, что положено говорить в этом случае, ставьте лайки. Обязательно благодарите Стефани за участие. Я уверен, что она эти комментарии прочитает и даже с помощью всевозможных переводчиков сумеет перевести и впечатлиться широтой, значит, нашей с вами души и уровнем технических компетенций. Спасибо всем за просмотр, спасибо еще раз за интервью, и всем нам удачи, всего доброго.
Да, спасибо, всего хорошего. Спасибо, Стефани.
Спасибо за интервью.